Well, good morning, my brothers and sisters.
Доброе утро, братья и сестры.
It is a joy for me to be here once again with you this
morning. Мне очень приятно вновь быть с вами.
And I bring you greetings from our
church. Я хотел бы передать вам привет от нашей церкви.
We had a chance to make a connection yesterday and speak to them.
Вчера мы поговорили с некоторыми людьми из церкви.
Our church has been praying for the conference and
Наша церковь молится об этой конференции и в частности о вас.
I also bring you greetings from my wife.
Я также передаю вам привет от моей жены.
She was able to on the computer watch the videos the streaming of the conference.
Она следила за нашей конференцией по интернету.
And so she sends her greetings and she
И она тоже посылает приветы. Она молится о нас, молится обо мне.
And so it's just a delight to be with you.
Мне очень приятно быть с вами.
It has been wonderful to see the response to our discussions together.
Замечательно было видеть, что наши темы находят отклик у вас. Я хотел бы поблагодарить вас за ваше терпение, за участие в дискуссиях, за то, что мы вместе можем размышлять над Словом Божьим. Я почитаю для себя честью, что могу находиться с вами и делиться с вами Словом Божьим.
So this morning let's open our Bibles to Hebrews chapter 12.
Давайте откроем послание к евреям 12 главу.
Hebrews chapter 12.
Евреям 12 глава.
I am still getting adjusted to this ghost speaker.
Я еще не привык к этому призрачному переводчику, который где-то находится непонятно где.
And it's real difficult.
Мне очень сложно привыкнуть к этому.
Right
в старые времена, в старые добрые времена, переводчик стоял рядом, и вы его видели, и вы могли с ним поговорить. А теперь вы смотрите, откуда этот голос доносится.
Yeah.
Иногда он звучит как ангельский голос.
Yeah. Word,
Давайте встанем и прочитаем Слово Божье.
Hebrews chapter 12,
Евреям 12 глава, с 1 по 3 стихи. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Да благословит Господь размышления над Его Словом. Садитесь, пожалуйста. Мы с вами говорили о том, как бежать забег. Мы воспользовались аналогией, которую находим в посланиях апостола Павла. Жизнь подобна забегу. Наша подготовка к служению тоже подобна забегу. И само наше служение — это забег. Тема этой конференции — бежать этот забег, бежать его хорошо, верно, несмотря на все трудности, несмотря на то, что мы живем в трудное время. Мы открывали разные тексты из Священного Писания, однако основным тематическим текстом для нас служил 1 Коринфянам 9 глава, где апостол Павел говорит, «Так бегите этот забег, чтобы получить награду». Для этого нам нужно бежать с правильной целью, с правильными приоритетами. Нам нужно бежать, будучи полностью посвященными Богу, и храня свою жизнь в чистоте, соблюдая правила. И сегодня утром мы подошли еще к одному тексту. Евреям 12 глава, этот текст напоминает нам, чтобы мы бежали терпеливо, претерпевая до самого конца. В Америке средний срок Служение пастора составляет в одной и той же церкви 3 года. То есть пастор заступает на служение, и через 3 года его либо выгоняют, либо он сам оставляет церковь, либо вообще покидает служение. И каждый год в Америке сотни служителей уходят со служения и начинают заниматься мирской работой и уже не несут никакого служения в церкви. Сотни таких людей. И многие другие люди могли бы уйти со служения, если бы только им было куда идти. То есть они хотят покинуть служение, но им просто некуда идти. У них нет другой специальности, они больше не могут устроиться ни на какую работу. Возможно, и вы тоже размышляете о том, чтобы покинуть служение. Может быть, вы думаете о том, чтобы выбросить полотенце. Вы думаете о том, чтобы остановить таймер. Может быть, вам слишком тяжело, слишком трудно, слишком много проблем, слишком много вопросов, слишком много страданий. И вы думаете о том, чтобы остановить забег. Вы не одни, вы не одиноки в этом. Эта мысль посещает многих служителей, многих слуг Божьих. Очень многие люди испытывают искушение остановить забег. Как я уже упоминал в самом начале, во вступлении, позавчера мы провели в одной и той же церкви 41 год. И я больше не был ни в какой другой церкви. Мое служение началось в молодости. Когда я закончил учебную программу, мы пришли в эту церковь, она называлась Первая фундаментальная библейская церковь. И эта церковь стала моей церковью. Я не планировал оставаться там очень долго. Мой план был такой, провести там 5 лет, получить дополнительный опыт, обучение, и затем направиться в свой родной город, или, может быть, в Мексику, или в Латинскую Америку, и быть миссионером в Латинской Америке. Это были мои планы. Однако у Бога были другие планы. И Бог решил оставить нас в Южной Калифорнии, потому что Он понимал, что Латинская Америка приедет в Южную Калифорнию. Зачем направляться в Латинскую Америку, если она и так придет к тебе? Так что Господь оставил нас на этом месте, и у нас было насыщенное служение, и мы провели там уже 41 год. В июне мы будем отмечать 41 год. 26 июня, 41 год. Знаете, дорогие друзья, я никогда не хотел уйти со служения. Эта мысль никогда у меня даже не появлялась. У нас были разные предложения, разные варианты, покинуть эту церковь и отправиться в какое-то другое место. Но для нас это никогда не рассматривалось как реальный вариант. Мы хотели продолжать служение. Мы очень любим пасторскую работу. Мы очень любим нашу церковь. Конечно, не все было легко. Временами было очень трудно, однако Бог свидетель, что мы никогда, никогда не задумывались серьезно о том, чтобы бросить это служение, вплоть до настоящего момента. Мы хотим продолжать служить до тех пор, пока это возможно. И я мечтаю о том, что я буду проповедовать и служить, и я хочу, чтобы последний день и последняя проповедь застигла меня за кафедрой. Я бы хотел, чтобы я мог поднимать руку и проповедовать, и стучать по кафедре, и потом умереть. И пойти в небеса. Это мое желание. Я даже сказал жене, когда она меня будет меня хоронить, чтобы меня положили в гроб, в такой позе. И когда люди будут проходить мимо гроба, чтобы звучала проповедь, не музыка, а проповедь, моя проповедь, чтобы я продолжал проповедовать даже после смерти. Позвольте задать вам вопрос. Как можно выдержать в служении 41 год в одной и той же церкви, несмотря на взлеты и падения, несмотря на обильные времена и тяжкие времена? Как выдержать до конца, как сохранить этот огонь, эту ревность, это желание служить Богу день за днем? Как это возможно? Как я могу сохранять служение и быть верным? Как я могу хранить верность в служении? И этот вопрос встает перед нами и сегодня. И если только у Бога нет какого-то особого плана для вас и особого призыва, который заставил бы вас покинуть служение в данной конкретной церкви, то вы должны оставаться на том же самом месте, продолжая свой забег. Конечно, у Господа бывают разные варианты. Он может нас подвинуть, Он может переместить нас в другую церковь. Это часть Божьей воли. Но для большинства из нас, когда Бог призывает нас на служение в конкретном городе, в конкретной церкви, мы должны оставаться там на долгое время, до тех пор, пока Бог не призовет нас домой. Как же мы можем продолжать служение, оставаться на этом пути и не просто вести служение, но быть радостными и любить свое служение? Секрет находится в 12 главе послания к евреям. В 12 главе послания к евреям мы находим секрет преданности. Апостол Павел, автор послания к евреям, напоминает нам в первом стихе: «Давайте будем проходить предлежащее нам поприще с терпением. Сохраняя терпение, будем бежать». Служение — это не 100-метровый забег. Это не спринт. Служение — это марафон. Это 42 километра. Это очень длинный забег. И он занимает всю нашу жизнь. Мы начинаем в молодости, и требуется очень много времени, чтобы довести до конца этот забег. И автор напоминает нам, что жизнь Иисуса Христа, что жизнь ради Иисуса Христа — это долговременный забег, и мы должны проходить это поприще с терпением. В третьем стихе он говорит: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». В служении возникает большое искушение, когда мы устаем, когда мы проповедуем неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием. И мы не должны уставать от этого, мы не должны изнемочь, как говорится здесь. Как же мы можем сохранить терпение в этом служении? Нас мало, нас мало. В этой большой стране вас очень мало. И если мы потеряем даже одного из вас, это уже будет большая трагедия. Если даже один из нас сойдет с дистанции, это будет уже огромная потеря. Каждый из вас занимается служением. Вы бесценный слуга Божий. И невозможно оценить до конца ценность вашего служения. Невозможно, потому что вас некем заменить. Вы редкий вид. Что привело меня в Самару на эту конференцию, это осознание этого факта, понимание того, что каждый из вас, я даже не знаю вас, я лишь немногих из вас знаю по имени, но у меня была возможность пообщаться с вами, повстречаться с вами, но все вы, даже те, с кем я не встречался, не знакомился лично, вы для меня очень драгоценны, драгоценны для моей церкви. И ваше участие в служении чрезвычайно важно. Очень важно, чтобы вы оставались на этом пути. Вы очень ценны, вас невозможно заменить, вы незаменимы. И если мы даже одного из вас потеряем, это будет огромная трагедия, огромная утрата. Вот почему я здесь. Я хочу для вас принести глоток свежего воздуха. Я хочу вас поддержать на этом пути, чтобы вы продолжали оставаться на этом пути, сохраняя служение, любить свою церковь, любить людей, любить призвание и оставаться верными. И пусть никто не повергнет вас в уныние. Я прекрасно понимаю вас. Я тоже прожил все те же самые трудности. Я начинал служение в молодости. Я знаю все тяготы служения. Я знаю, что мы можем их преодолеть. Итак, позвольте мне помочь вам немного, чтобы вы оставались на этом пути. Я постараюсь помочь вам на основании вот этого текста. В этом тексте мы находим три ободрения, которые позволяют нам сохранять служение. Автор говорит о сохранении терпения. Он имеет в виду терпение в вере, но то же самое относится и к терпению в служении. И здесь мы находим три важных истины. Они очень простые. Автор этого послания — наш тренер, а мы — команда. И он говорит: оставайтесь на этой дистанции, бегите, дает простые советы и оказывает поддержку. Когда я был в университете, я всегда бегал на короткую дистанцию в школе. Я бегал 1600 метров и 800 метров. И потом я пришел в университет, и я перешел на более длинные дистанции, 3 и 4 мили. И я помню, первый раз, когда я бежал 4 мили, это была очень трудная дистанция, и там было много холмов, подъемов и спусков. И на половине этого пути нам нужно было пробежать мимо начального пункта, с которого начиналась наша дистанция, на второй круг уйти. И я помню, что я чувствовал себя таким усталым, что я направился к тренеру. Я был готов оставить этот забег. И тренер подбежал ко мне навстречу и обнял меня и сказал: «Не прекращай, продолжай бежать. Если тебе нужно даже идти пешком, чтобы дойти до конца эту дистанцию, иди пешком. Но продолжай и дойди до конца». Ну и я внял его совету, и я продолжал двигаться. Потихонечку и дошел до конца эту дистанцию. Ну и с тех пор я продолжал бегать более длинные дистанции. И вот то же самое делает автор этого послания. Он обнимает нас за плечи и говорит: не останавливайся, продолжай идти до конца. Вот что нужно сделать. Вот что нужно сделать. Есть три вещи, которые ты должен сделать. Посмотрите на первый стих. Вот первый ключевой совет. Первый ключ к терпению. Видите, этот стих начинается со слова «посему». «Посему». Все мы, изучающие Слово Божье, мы знаем, что вот такие слова «посему» и другие союзы очень важны. Это слово показывает на связь с предыдущим отрывком. Поскольку у нас такое облако свидетелей, это первый ключ, поскольку нас окружает большое облако свидетелей, давайте бежать до конца с терпением этот забег. Итак, первый ключ, который помогает нам не сойти с дистанции, это посмотреть вокруг. Посмотрите на всех остальных святых, которые прошли этот путь. Посмотрите на всех остальных людей, которые сохранили верность, которые не устали до самого конца и не сдались. Не изнемогли, не сдались. Послушайте все эти свидетельства людей вокруг вас. Это великое облако свидетелей. Это все святые, весь народ Божий. Они все пробежали этот забег и закончили его. Именно они свидетельствуют. Они свидетельствуют перед нами. Заметьте, автор называет их облаком свидетелей. Не просто некоторым количеством, но облаком. То есть он говорит о многочисленных свидетелях. Их многие-многие сотни и тысячи. Их много. Вы не одиноки. Это святые, которые свидетельствуют о том, что вы можете довести свой забег до конца. Вам не нужно сдаваться. На испанском есть такое высказывание «Si se puede». «Si se puede» означает «да, ты можешь», «да, ты можешь». И то же самое говорит Бог: «да, ты можешь», «ты можешь», даже когда ты хочешь сойти с дистанции и прекратить свой бег. Он говорит, ты можешь не остановиться, ты не единственный человек, который испытывает трудности. Посмотри вокруг себя, посмотри на всех этих других людей. Они уже прошли впереди тебя, и они закончили этот забег. Они прошли этим путем. Когда вы бежите на длинную дистанцию, например, марафон, некоторые люди заканчивают впереди вас намного раньше, на первом, втором месте, и они показывают прекрасный результат. А затем остальные. Но знаете, что интересно? Те, которые заканчивают первыми, они не идут домой, они возвращаются, и они стоят по улицам, вдоль улиц. И вот они стоят в шортах, пьют воду из бутылочки, едят апельсины. И когда вы пробегаете мимо них, они хлопают в ладоши и говорят, осталось немного. Иногда они выбегают на 3 мили, на несколько километров от финишной черты. Некоторые из них великие бегуны, и они заканчивают свой забег прекрасно, показывая замечательный результат. Но затем они возвращаются и подбадривают остальных. Я помню, один человек закончил забег, и перед тем, как он пересек финишную черту, он сделал сальто. Он пробежал марафон и сделал сальто. У него осталось так много энергии. Когда я пересекаю финишную черту, то это обычно на карачках бывает. А он сальто делает в воздухе. И вот такие люди, очень сильные спортсмены, у которых много энергии, они возвращаются и подбадривают нас. И Бог говорит, что в 11 главе послания к евреям, Он показывает нам, что там множество сильных спортсменов. Вы не одиноки, дорогой пастор, дорогой проповедник. Ты несешь служение, может быть, в небольшом городе или в деревне, в какой-нибудь маленькой церкви, и ты чувствуешь себя одиноким. Тебе кажется, что ты один. Только ты и твоя церковь. И ты выполняешь весь труд в одиночку, и тебе кажется, что больше никого нет. Ты устал, ты потерял силы, ты изнемог. Ты чувствуешь себя одиноким. Но Господь говорит, посмотри вокруг. Посмотри на облако свидетелей вокруг тебя. Ты не один, ты не один. И именно это говорится здесь. Послушайте, вас окружает большое облако свидетелей. И они говорят вам, вы тоже можете это сделать. Мы закончили этот забег, и ты можешь его закончить. Продолжай бежать, оставайся на пути. Не изнемогай, не бросай своего служения. И это заставляет нас вернуться к 11 главе, чтобы увидеть не только количество святых, но и их качество. И у нас не достало бы времени подробно говорить об этих людях, как и в конце этой главы сказано, не достанет времени говорить обо всех этих великих людях, чтобы повествовать о многочисленных других святых, которые хорошо пробежали этот забег. И пробежали этот забег только благодаря своей вере в Бога. Заметьте, что в 11 главе послания к евреям повторяется один и тот же пример, припев. Верой, верой, верой. Верой в Бога, не верой в себя, потому что у нас нет достаточной силы, но верой в Бога, когда мы уповаем на Бога. Это помогает нам. И в Евреям 11 главе повторяется один и тот же рефрен. Верой, верой, верой. В качестве примера давайте откроем 11 главу послания к евреям. Откройте 11 главу. Например, в 4 стихе говорится, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Итак, Авель смог принести Богу самую лучшую жертву, и он свидетельствовал, Бог засвидетельствовал о дарах его. Верою он и по смерти говорит еще. Авель говорит вам и мне, братья и сестры, вы можете отдать Богу лучшее. Не удерживайте этого для себя. Не давайте Богу лишь остатки. Отдайте Богу лучшее. Молодой человек, позволь сказать тебе, позволь ободрить тебя. Отдавай Богу молодость. Отдай Богу молодость, отдай Богу лучшее. И Авель говорит об этом. Наш Бог достоин поклонения. И я отдал Богу лучшее. Я принес самое лучшее жертвоприношение из первородных стада своего. И вы то же самое можете сделать. Вы можете отдать Богу лучшее. Я нисколько не жалею. Что я отдал свое сердце Христу в молодости. В возрасте 17 лет я почувствовал, что Бог призывает меня к служению. Я начал пасти церковь в возрасте 23 лет и с тех пор продолжал служить Христу. Я отдал Ему лучшее. Он взял мою молодость, но посмотрите на меня. Когда я начал служение, у меня были черные, как смоль, волосы. Даже мои усы были черные. Посмотрите на меня сейчас. Раньше у меня было больше волос. Я был высокий, темноволосый и красивый. Посмотрите на меня сейчас. Почему вы смеетесь? Не смейтесь, да вы на себя посмотрите. Когда Бог призвал меня к служению, я сказал своему отцу об этом. Я сказал: «Папа, я хочу быть пастором». А отец мой не был христианином в то время. Он сказал: «Сынок, ты с ума сошел. Ты потратишь свою жизнь впустую». Но я не потратил свою жизнь впустую. Нет, наоборот. Даже если бы у меня было тысячи жизней, я бы отдал их все Христу снова и снова. И это говорит нам Авель. Когда мы находимся на этом пути, отдавайте Богу лучшее, потому что оно стоит того. Дальше посмотрите на 5 стих. Енох тоже стоит один. Он стоит у обочины и смотрит на то, как мы с вами бежим. Здесь говорится: «Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Енох сказал бы нам: «Послушайте, Бог вознаграждает верных». Бог вознаграждает верных. Без веры невозможно угодить Богу. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Бог всегда воздает своим святым, Он всегда вознаграждает своих. Енох сказал бы: Продолжай бежать, оно того стоит. Бог непременно вознаградит тебя в свое время. Енох ходил с Богом. Он ходил с Богом. И это было его свидетельство. Верою он ходил с Богом. Представьте себе жену Еноха. Однажды, когда Енох отправился гулять и не вернулся домой, он просто не вернулся домой. Потому что путь домой занял бы у него дольше, чем путь на небо. И Бог забрал его к себе домой. Так же будет и с нами. Продолжайте бежать. Бог вознаграждает верных. Взгляните на 7 стих. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Ной говорит: Бог творит невозможное. Мы с вами думаем, что нам тяжело. А Ною было гораздо тяжелее. Представьте себе, он проповедовал целому миру, возвещая суд. Он говорил о дожде, о потопе. Он строил корабль, огромный корабль, там, где не было потопов. И он проповедовал 120 лет. И не увидел ни одного обращенного. Это очень серьезная трудность. Однако Бог говорит Ною: оставайся на своем месте, продолжай бежать. И Бог способен сделать невозможное. У тебя могут быть свои планы, у меня могут быть свои планы, но у Бога Его планы, и Он творит невозможное. У тебя есть устремления, надежды, цели, и тебе кажется, что это никогда не состоится. Однако Ной напоминает нам: продолжай. Бог совершит невозможное в твоей жизни. Взгляните на 8 стих. Здесь мы видим Авраама. Мы видим его около телефонного столба. Он облокотился на этот столб, и он тоже разговаривает с нами. В 8 стихе говорится: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог». Авраам говорит нам: «Слушай, оставайся на этом пути, не прекращай забег. Может быть, ты не видишь, что впереди. Может быть, ты не видишь, что тебя ожидает, но продолжай бежать. Может быть, ты не видишь, что за линией горизонта. Ты не видишь финишной черты, но продолжай идти этим путем. Продолжай, не сдавайся». Потому что Бог будет руководить тобой, Бог будет направлять тебя. Некоторые из нас не знают, куда Бог нас поведет. Мы не знаем. Однако Авраам напоминает нам: доверься Богу, доверься Богу. Оставайся на своем месте, и пусть Бог направляет тебя. Он приведет тебя туда, где ты должен быть. Вот что нужно делать. Доверяй Богу во всем. И как мы уже упоминали вчера, не ставь какие-то требования Богу. Не ставь Богу рамки. Пусть у тебя будет такой призыв, такой лозунг: у меня есть Библия, и куда ты пошлешь меня, туда я пойду. Если только у меня Библия в руке, пусть Бог ведет меня, куда захочет. Так же было и с Авраамом. Одна из причин, почему мы могли продолжать служение более 40 лет, потому что я знаю, что я нахожусь там, где Бог хочет меня видеть. И если мы находимся там, где Бог нас хочет видеть, то это самое большое счастье. Ничего лучшего и не придумаешь. Дальше в 24 стихе еще один пример. Моисей тоже стоит у кромки и обращается к нам. 24 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Моисей говорит: «Послушайте, если вам и пришлось от чего-то отказаться по пути следования за Богом, если вам пришлось что-то оставить, то Бог вознаградит вас, Бог воздаст вам за это гораздо больше. Все богатства египетские, сокровища Египта и даже египетский престол не могут сравниться с богатством Христовым. Иметь Христа значит иметь все, а обладать этими сокровищами — это ничто. Итак, когда вы находитесь на этом пути, когда вы несете служение, и вы начинаете сомневаться, и вы оглядываетесь, и вы видите, что у других людей больше, чем у вас, у других семей больше каких-то богатств, сокровищ, удобств, у друзей больше, чем у вас, и вы начинаете сомневаться в избранном вами пути. Моисей говорит: «О, нет, нет, продолжай бежать, потому что то, что ты получишь в конце, гораздо лучше, чем все богатства египетские». Мы могли бы продолжать. Мы перечислили всего лишь несколько человек из этого облака свидетелей, 5 или 6. А автор говорит, что это облако, их множество, они на балконе. Они стоят повсюду на нашем пути и напоминают нам: иди, иди, продолжай. Раньше, когда я бегал, мне казалось, что я слышал голоса: «Иди, Монтойя, ты можешь это сделать. Продолжай, ты почти пришел. Беги до конца». И это ободряло меня. Ты должен посмотреть на все это облако свидетелей. И очень многие могут засвидетельствовать, что этот забег можно довести до конца. Ты можешь выдержать до конца. Вы говорите, ну, Монтоя, я был на твоем месте. Пастор Монтоя, ты в Лос-Анджелесе, ты в Америке. У тебя нет таких проблем, как у меня. Но тогда вы не знаете моей жизни. Вы не знаете. Я не живу в том же районе, где живет Джон МакАртур. Моя церковь тоже не располагается в таком районе, как у Джона МакАртура. Мы живем совсем в другом месте. Однажды я взял двух профессоров из семинарии «Мастерс» вместе со мной в наш район города. Я хотел взять их в хороший мексиканский ресторан. Мы очень любим мексиканскую еду. Самая хорошая еда. Итак, я взял их с собой. И когда мы съехали с фривея в наш район, они буквальным образом пригнулись в машине. Они боялись. Они боялись, потому что место, где мы живем, это очень опасная местность. Там стреляют в белых людей. Я-то, у меня коричневая кожа, ко мне меня не тронут. А в белых стреляют. Вот где я живу, вот где я нахожусь. Так что я говорю, друзья, это вполне возможно. Вы можете дойти свой путь до конца. Есть сотни свидетелей, и вся 11 глава перечисляет одного человека за другим. Исаак, Иаков, Иосиф, Гедеон, Самсон, Ифай и другие, многие. И автор даже говорит, у нас не достанет времени просто перечислить всех. Единственное, что он знает, что есть облако свидетелей, окружающее нас. Для того, чтобы дойти до конца, вы должны помнить об этом. Нужно и сейчас оглянуться вокруг себя и найти примеры среди людей, которые вас окружают. В этом нет ничего плохого. Найдите пасторов, проповедников. Может быть, это доктор МакАртур. Может быть, это Джон Пайпер. Может быть, Стив Лоусон. Может быть, доктор Морхед. Может быть, Виктор Семенович. Найдите какого-то человека. Найдите наставника. И скажите, я хочу быть как этот человек. Я хочу претерпевать в служении так же, как этот человек претерпевал. И в этом нет ничего плохого. Когда мы бежим на длинную дистанцию, нет ничего плохого в том, если мы будем... Остановим взгляд на каком-нибудь человеке, на каком-нибудь бегуне, который бежит перед нами, и прилепимся к нему и постараемся держаться за ним. Это поможет нам бежать быстрее. Позвольте признаться вам, когда я пробежал первый свой марафон в возрасте 50 лет, это была одна из целей моей жизни, когда я бежал, и помните, я уже говорил, моя дочь убежала от меня, она бросила меня. И вот я бежал и увидел перед собой двух пожилых людей. А если точнее, двух бабушек. Я сказал, ну, пристроюсь за ними, потому что уж их-то я обгоню, я моложе, чем они. И я начал бежать за ними. И я дышал еле-еле, вот так вот. Я задыхался, а они бежали и разговаривали между собой. Все время. Они просто болтали. Они говорили о домах. Говорили о том. Говорили между собой, то одна, то другая. Они говорили о том марафоне, который они пробежали в прошлом месяце. Я уставал просто следить за ними. Поэтому мне пришлось отпустить их вперед. Я не мог выдерживать их темп. И мне пришлось найти какой-то другой ориентир. Найдите кого-нибудь. Найдите кого-нибудь. Не обязательно этих двух бабушек. Пусть это будет кто-нибудь более медленный. Посмотрите на кого-то. И следуйте за ним. Среди вас есть Зрелые пасторы, зрелые проповедники, вы должны стать наставниками для более молодых. Станьте для них примером. Проводите с ними время. Пусть они задают вам вопросы. Пусть они видят вас в служении. Будьте открыты к тому, чтобы они звонили вам, разговаривали с вами. Дайте им свой адрес электронной почты. Все вы, присутствующие здесь. Вы можете приходить на нашу домашнюю страничку в нашей церкви. Все проповеди, которые когда-либо звучали в нашей церкви, будут доступны для вас. Они, правда, все на английском языке. Так что молитесь о даре истолкования. В конечном итоге мы загрузим также и планы, конспекты всех проповедей. Вы можете взять эти конспекты, и вы можете проповедовать по тем же самым текстам, по тем же самым темам. Кто-то скажет: «О, нет, ни в коем случае нельзя проповедовать чужую проповедь. Всегда нужно составлять свою проповедь. 10-15-20 часов для того, чтобы составить хорошую проповедь». Дорогие друзья, это не всегда реально. Это не всегда реально. Я проповедую 3 проповеди в неделю. Затем также веду душепечение и другие виды служения. У меня просто недостаточно часов в неделю, чтобы каждую проповедь готовить отдельно. Я проповедовал 3 проповеди в неделю 35 лет, не прекращая. Я после того, как уеду отсюда, поеду в Киев, и там буду проповедовать 8 раз в четверг и в пятницу на подобной пасторской конференции. Затем я вернусь в Калифорнию, и там у меня будет 2 проповеди в воскресенье утром и вечерняя проповедь. Я призван проповедовать. Я призван проповедовать. И поэтому, как проповедник, вам приходится умолять, брать взаймы и даже красть чужие проповеди. Вы идете и берете чужие проповеди, чужие планы, конспекты и превращаете их в свою проповедь. Вы как Давид и Голиаф. Помните, Давид свалил Голиафа, а потом забрал его меч и его мечом же отрубил ему голову. В этом нет ничего плохого. Проповедуйте! 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 Чтобы дойти до конца, посмотрите на все это облако свидетелей вокруг вас. Они дошли до конца, значит, можете и вы дойти. Так что не находите себе извинений, не находите себе оправданий. Согласны? Скажите, не находите себе оправданий. Вы согласны? Еще раз. Хорошо, хорошо. Второй совет. Уберите. Во-вторых, уберите препятствия. Как сказано, свергнув с себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить это поприще. Пасторы, проповедники, дорогие друзья, братья и сестры, для того, чтобы терпеливо бежать этот забег, нужно убрать все препятствия. Когда вы бежите, вообще, если вы идете пешком, вы можете идти в костюме, вы можете идти в туфлях, и вы можете набить свои карманы чем-нибудь, потому что вы идете пешком. Однако, когда вы бежите, вам приходится снимать с себя лишний вес. Вам нужно надеть кроссовки. Вам нужно снять верхнюю одежду, потому что для того, чтобы добежать до конца 42 километра, вам нужно... Вам нужно убрать все препятствия и запинающий вас грех, иначе вы не дойдете до конца. Дорогие друзья, почему некоторые из нас не заканчивают забег? Потому что у нас слишком много препятствий, слишком много всяких дополнительных вещей, которые останавливают нас, отяжеляют наш бег. Мы не можем себе этого позволить. Библия говорит здесь о двух препятствиях. Это, во-первых, препятствия или бремя и грех. Итак, есть бремя и грех. Это разные вещи. Бремя не обязательно может быть грехом. Это может быть что-то другое, что другим людям позволено. Может быть, какие-то вопросы, которые не являются сами по себе грехами, однако для служителя, пастора, пресвитера, труженика, это то, что мешает ему довести до конца забег. Это бремена и препятствия, которые нам мешают. Позвольте кое-что посоветовать вам. Я назову несколько таких препятствий, которые мешают нам. Опять же, это не грехи, не обязательно грехи. И некоторые люди могут себе позволить носить эти дополнительные бремена на своих плечах. Но если вы хотите добежать до конца, если вы хотите сохранить служение, то это будет вам сильно мешать и удерживать вас от того, чтобы довести до конца свой забег. Отметьте эти вещи для себя. Вот некоторые из этих препятствий. Во-первых, это недостаток подготовки. Недостаток подготовки к тому труду, к которому мы призваны Господом. Я называю это недостаток подготовки к служению. Это означает, что если вы бежите, вы должны знать, куда вы бежите. Если вы постоянно сбиваетесь с пути, идете то в одном направлении, то в другом, и постоянно уходите на какие-то дополнительные круги, в стороны, то вы очень быстро устанете. Поэтому очень важно знать, к чему вы бежите. Я ни в коем случае не хочу недооценивать подготовку к служению. Я старался и сам научиться как можно большему в дополнение к тому, что я несу пасторское служение. Последние 32 года я занимаюсь тем, что я готовлю других людей к служению, потому что это очень важно. Я знаю, что среди нас есть некоторые люди, которые говорят: «Да не надо готовиться, не надо учиться, просто имей веру, возьми Библию и служи Богу, как получится». И да, некоторые люди так могут сделать, но это недолго продолжается. Вы не дойдете до конца. В конечном итоге вы изнеможете, вы сдадитесь. Вам нужно быть подготовленными как можно лучше. Когда Дуайт Муди в Америке основал школу для подготовки христианских тружеников, кто-то сказал ему: «Богу не нужно ваше образование». Господин Муди, Богу не нужно ваше образование. И великий благовестник Дуайт Муди сказал ему: «Но Богу не нужно и ваше невежество». Это так верно, потому что это служение, очень трудное служение, и к нему нужно готовиться как можно лучше. И если вы не подготовлены, вообще у вас есть прекрасная возможность для подготовки, пользуйтесь этим. Здесь вы можете учиться, вы можете получать знания, подготовку к служению. Пользуйтесь этим, постарайтесь быть как можно более подготовленными к служению. Второе препятствие – это недисциплинированная жизнь. Недисциплинированная жизнь. Для того, чтобы добежать до конца этот забег, вам нужно быть дисциплинированными. Мы об этом говорили в одной из предыдущих проповедей. Мы говорили о важности дисциплины, чтобы наша жизнь была правильно организована. Если вы всегда опаздываете, если вы никогда не готовы, если ваша жизнь идет в том, в другом направлении, и нет никакого такого организующего принципа, то вы не дойдете до конца. В тот день, когда я бежал марафон, один из братьев из нашей церкви тоже бежал вместе со мной.
И я помню,
мы начали забег, и после того, как мы прошли несколько километров от старта, этот брат обогнал меня, он бежал очень быстро, очень быстро. И я увидел, как он обошел меня с огромной скоростью, я подумал, какой прекрасный бегун. Примерно через 2 часа я увидел, как в обратную сторону движется машина скорой помощи. И оказалось, что этот брат был в той машине. Он не был дисциплинирован. Он пытался пробежать марафон так, как бегут спринт. И потом его увезли на скорой помощи. Нужно быть дисциплинированным. Нужно быть дисциплинированным. Третий совет. Третье бремя, которое мешает нам в служении, это жена и семья, которые не поддерживают вас. Ваша жена и дети должны быть частью вашего плана. Вы не имеете права пренебрегать ими. Вы не дойдете до конца ни в каком случае. Вы не сможете нести служение 30-40 лет, если ваша жена не будет вас поддерживать и ваши дети не будут соглашаться с вами. Некоторые из нас допускают такую ошибку. Когда Бог призывает вас, Он призывает и вашу жену. Помните об этом. Когда Бог призывает вас к служению, Он призывает и вашу жену. Вы скажете, ну, пастор Монтойя, а что, если ваша жена не хочет заниматься служением, если она не чувствует этого призвания? Что, если она не хочет принимать участие в служении? Тогда ответ очень простой. Тогда не занимайтесь служением. Молитесь. Единственное, что вы можете делать, это молиться и стать хорошим мужем, хорошим отцом, вести благочестивый образ жизни и молитесь, пока Бог не коснется сердца вашей жены. Пусть он не старайтесь выкручивать ей руки и вызывать в ней чувство вины. Не ходите по дому, плача и ноя постоянно. Нет, пусть Бог подвигнет ее сердце, и тогда она будет рядом с вами. Если вы еще не женаты, то выбирайте себе в спутнице жизни правильную женщину. Не любая женщина может быть женой проповедника или пастора. Убедитесь в том, что ее сердце лежит к этому, что она тоже хочет, чтобы служение преуспевало. Не женитесь на девушке только потому, что она красивая, или вы ей нравитесь, или вам кто-то нужен просто. Нет, лучше тогда быть в одиночку, чем быть с человеком, который совершенно не разделяет ваше устремление к служению. Женитесь на правильной девушке, чтобы она тоже любила служение, потому что важно, чтобы она находилась рядом с вами, бок о бок с вами. И, дорогие пасторы, служите своим женам, служите своей жене. Что касается приоритетов, на первом месте стоят ваши отношения с Богом, затем ваша семья и потом служение. Бог и вы, потом ваша семья и потом служение. Служение никогда не может быть выше вашей семьи, потому что, согласно Слову Божьему, если вы потеряете семью, вы потеряете право на служение. Если ваша семья не в неправильном состоянии, если вы не позаботились о своей семье, если вы не воспитываете свою семью, то вы будете дисквалифицированы в служении. Любите жену, служите своей жене, всегда молитесь о ней, ободряйте ее. Всегда взращивайте ее. Она ваш первый ученик. Ваша жена — это ваш первый ученик. Молитесь о ней. Делитесь с ней истинное Писание. Помогайте ей возрастать. Помогите ей стать прекрасной женщиной Божьей, чтобы она бежала этот марафон вместе с вами. чтобы она находилась с вами. Вы в этом нуждаетесь. Всегда включайте жену в ваше служение. Всегда включайте жену в ваше служение, все, что вы делаете. Воздавайте ей честь, воздавайте ей признание. Пусть она чувствует и понимает, что она особенный для вас человек. Если бы только моя жена не была со мной, я бы никогда не смог служить 40 лет. Я даже пообещал Богу. Я сказал: Господи, если когда-либо возникнет проблема между мной и женой, я не буду проповедовать. Я не скажу проповедь с этой кафедры, если мы не восстановим отношения с женой. Однажды у нас случился конфликт, спор, и это было в среду. И мы не разрешили этого конфликта. И мы пришли на вечернее служение. И перед тем, как мне нужно было проповедовать, она отказалась раскаяться. Она не хотела раскаяться. Я шучу. Проблема-то была во мне. Я сидел рядом с ней, и я попросил ее, чтобы она простила меня, и попросил у нее разрешения проповедовать. И это больше никогда не повторялось. Я не буду лицемером. Не будет такого, что моя жена будет сидеть на скамейке, склонив голову от стыда, не способная посмотреть вверх на кафедру и воспринимать то, о чем я проповедую. Есть некоторые церкви, в которых жена всегда находит оправдание, чтобы не приходить в церковь и не слушать проповедь своего мужа, потому что в отношениях между ними много проблем. Нет, пусть ваша жена будет с вами. Питайте ее, заботьтесь о ней, и тогда вы сможете довести до конца свое служение. В-четвертых, еще одно препятствие — это расточительный образ жизни. Я знаю, что многие из нас переносили какие-то лишения. Мы знаем, что значит страдание. Но вырастает новое поколение. И некоторым из нас очень сложно угодить. Мы любим все по высшему классу. Некоторые из нас даже залазят в долги, потому что мы хотим все получить сейчас. Если вы такой человек, то вы не протянете в служении долго. Вы начнете залазить в долги и начнете покупать мебель, машины, и вы не заметите, как вам придется искать другую работу для того, чтобы расплатиться со всеми своими долгами, и ваше служение начнет страдать. Так что путешествуйте налегке. Научитесь обходиться без вещей. Помните, мы говорили с вами о том, чтобы избивать свое тело, избивать, а не набивать его. Тренируйтесь, привыкайте обходиться без каких-то лишних вещей. Пятое бремя. Ну и, кстати, все эти бремена, которые мы должны свергнуть с себя, все они весьма и весьма реальны. Есть многие люди, которые бросили служение, потому что они не могли его продолжать из-за этих бремен. Проповедник, пастор, вот эти все бремена заставят нас замедлиться в служении или даже бросить служение. И пятое бремя, которое останавливает нас, это нереальные ожидания, нереалистичные ожидания. Некоторые из вас уже долгое время несут служение, вы уже пожилые, а некоторые из нас только начинают. Некоторые из нас долгое время несут служение, но мы постоянно бросаем церковь, уходим из одной церкви, уходим из другой. Может быть, мы уже 20-30 лет в служении, но мы так ничему не научились, потому что мы оставляем одну церковь за другой. И ни в какой церкви не можем закрепиться. Дорогие друзья, пусть у вас не будет нереалистичных ожиданий. Например, Например, нет совершенной церкви. Скажите. Скажите. Нет совершенной церкви. Нет. Так что реальность такова, что нет совершенной церкви даже в Новом Завете. Даже в Новом Завете не было совершенных церквей. У римлян были свои проблемы, у коринфян были свои проблемы, у галатов свои проблемы, у ефесян свои проблемы, у филиппийцев свои проблемы. И мы можем продолжать. И не было совершенной церкви. Так что если вы говорите, если бы у меня была совершенная церковь или более хорошая церковь, тогда бы все получилось. Но нет, такого не бывает. Во всех церквях есть проблемы. Нереалистичные ожидания. Любящие люди. Совершенная церковь – это первое нереалистичное ожидание. Любящие люди. Мы думаем, что в хорошей церкви будет полно любящих людей, но чаще всего так не бывает. Во-первых, нас трудно любить. Если вы подумаете об этом, нас трудно любить. Правда? Да, нас трудно любить. И люди в церкви, их тоже бывает трудно любить. Поэтому не всегда мы будем испытывать любовь людей. Далее нереалистичное ожидание быстрого роста. Что вы только начнете церковь, и она вдруг раздуется быстро. Буквально за один вечер она вырастет. Но так не происходит. И, кстати, все эти книги из Америки о росте церквей и о том, как вырастить церковь до 1000 человек, не верьте ни одной из них. В России совсем все по-другому. Будет тяжело вырастить церковь. Далее, ожидание преданных руководителей. Иногда самые большие страдания нам будут причинять другие пасторы, другие старейшины, пресвитеры, руководители в церкви. Именно оттуда будут приходить самые большие страдания. Так что избегайте нереалистичных ожиданий. Послание к Евреям 12 главе. Автор говорит сначала о бременах, а потом говорит о грехах. И вчера мы с вами вечером рассуждали о грехах, которые влияют на нашу жизнь. Дорогие друзья, в 11 главе послания к евреям, извините, по-другому скажу, есть некоторые имена, которые не вошли в 11 главу послания к евреям, потому что у них в жизни были грехи. Позвольте ободрить вас. Пусть грехи не задерживают вас на пути. Например, Каин не попал в этот список из-за того, что он завидовал своему брату. Это происходит. Дорогие друзья, мы должны быть очень осторожными, чтобы нам не начать завидовать друг другу. Что убивает церкви, что убивает служение, так это то, что мы завидуем друг другу. Мы смотрим, что у другого что-то лучше, чем у нас, но этого не должно быть. Мы должны работать, трудиться вместе. Давайте поддерживать друг друга. Может быть, не во всем мы согласны. Есть какие-то вопросы, в которых мы можем не соглашаться и спорить друг с другом, но давайте соглашаться в главном и не завидовать друг другу. Исав не попал в этот список. Его брат попал, а Исав не попал, потому что он был оскверненным человеком. Он пытался показать себя благочестивым, однако он не был благочестивым. Диотреф не попал в этот список. Диотреф был членом церкви, и он был одним из лидеров церкви, однако он не попал в этот список, потому что Диотреф любил первенствовать, он хотел быть первым, он хотел быть на вершине, он хотел принимать решения, он хотел, чтобы на него смотрели как на руководителя, на лидера. Саул не попал в этот список, потому что он отказался раскаяться. Иуда не попал в этот список, и мы могли бы продолжать длинный список имен, которые не оказались в 11 главе послания к евреям. Давайте вернемся к Евреям 12 главе. Мы должны не только посмотреть на облако свидетелей и отложить бремена, но взгляните дальше на второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Смотрите на Иисуса, который перенес такое страдание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Смотрите на Господа Иисуса Христа. Не отводите от Него взора, не отводите взора от Христа. Пусть Христос будет вашим примером. Он начальник, то есть автор и завершитель веры. Он тот, кто призвал нас бежать этот забег. И Он же будет поддерживать нас до конца. Благодаря Ему все нам содействует ко благу. Мы можем всегда смотреть на Него. Он всегда будет рядом с нами. Он наш пример. Несмотря на то, что нас окружает великое облако свидетелей, величайшим примером для нас остается Господь Иисус Христос. Он претерпел крест. Он претерпел стыд. Он претерпел вражду от лица многих других людей. Все это Он перенес. И мы будем переносить то же самое. Он перенес это, и мы сталкиваемся с тем же самым. Он — великий мотиватор. Вместо предлежавшей Ему радости, Он претерпел крест. Он знал, что в конце этого пути будет большая радость. И для того, чтобы довершить до конца этот забег и сказать: «Отче, я прошел до конца этот забег, я выполнил Твое задание», тогда он получит радость. И Господь вознес его в конце этого забега и прославил его, и он воссел одесную престола Божьего. И, дорогие друзья, те, кто хорошо заканчивает этот забег, их ожидает великая награда от Господа Иисуса Христа. Поэтому смотрите на Христа. Пусть Он будет вашим примером. Удивительно, как часто говорится о примере Христа. Филиппийцам 2 глава. «Христос — пример для нас». Автор говорит о том, что мы должны всегда смотреть на Христа. Если люди вас разочаровывают, Христос вас никогда не разочарует. Если даже ваши человеческие наставники несовершенны, Христос совершенен. Даже если окружающие вас люди не способны оказать достаточную поддержку, Христос всегда имеет достаточно силы для вас. Пастор, проповедник, продолжайте свой забег, не сдавайтесь. Если вы приехали на эту конференцию, и вы думали о том, чтобы оставить служение или сдаться, или вы устали и изнемогли, я бы хотел, чтобы вы снова освежили свои силы и продолжили забег. Посмотрите на финишную черту. Впереди вас ожидает великая награда. И эта награда, вы ее не получите, пока не придет Христос. Рассказывает историю об одном миссионере, который вернулся из Африки. Он долгое время был миссионером в Африке, потом он состарился и вернулся в Англию. И когда он приехал в Англию на корабле, он обратил внимание, что на палубе, на пирсе, был оркестр, были транспаранты и разные воздушные шарики. И он подумал: «О, люди меня встречают с такой радостью, что я вернулся с миссионерского поприща». Однако, когда они подошли к пристани, оркестр заиграл, и он понял, что встречают не его, а какого-то другого человека, который находился на корабле. Был другой, более важный человек. Его встречали. И когда он сошел с лодки, его голова была опущена, он пошел по пирсу, и он думал: «Никто меня даже не встречает, нет никакого оркестра, нет воздушных шариков, нет комитета». никто меня не встречает, какое разочарование. И потом он словно бы услышал голос с небес, голос с неба, который говорил ему: «Сынок, не расстраивайся, ты еще не пришел домой». Ты еще не пришел домой. Я хотел бы сказать вам, дорогой друг, не расстраивайся. Ты еще не пришел домой. А когда ты придешь домой, там будет великое, будет великий торжественный прием. Все это великое облако свидетелей. И сам Господь Иисус Христос выйдут тебе навстречу. И все те люди, которым ты служил, все бабушки, все дедушки, все молодые люди, которых ты привел ко Христу, они будут ожидать тебя, хлопать в ладоши, и Христос скажет тебе: «Хорошо, добрый и верный раб». Вот день великой радости. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это чудесное ободрение. Господи, даруй нам благодати, чтобы претерпевать до конца. Благодарим Тебя за ободрение. Помоги нам всем, и пожилым, и молодым, проповедникам, служителям, и обычным христианам, бежать до конца с терпением ради Твоей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь.